Андрей Васильев. «Темные пути». Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, организациями, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем.
Глава первая.
«Валерочка, и вот эту коробку отнеси, пожалуйста», —
попросила меня милейшая и тишайшая Анна Петровна. Ее дочь еще лет 20 назад отбыла с мужем куда-то в сторону Канберры, где проживала по сей день, и в Россию возвращаться не собиралась, о чем с изрядным акцентом сообщала матери в те редкие дни, когда связывалась с ней по телефону. Собственно, как раз наличие акцента шокировало бедную старушку настолько, что она даже захворала, а после приняла как данность то, что одинокая старость — ее судьба. Но нерастраченная на внуков доброта никуда не делась. Поэтому некоторая ее часть доставалась мне.
«А потом приходи чай пить. У меня ватрушки есть. Вчера испекла».
«Как бы не лопнуть», — пропыхтел я, поднимая очередную коробку с бумагами. «Не меньше чайника у меня нынче влили». Все так и было. Старушки-сослуживцы, похоже, изрядно соскучились по моему обществу. Поэтому каждая из них сочла своим священным долгом влить в меня по кружке чаю и впихнуть какое-то количество выпечки. Причем, отдельно замечу, домашней. То есть ждали, готовились, что приятно. И где-то даже трогательно. Но живот-то у меня не резиновый. К тому же они, по причине возраста, результаты своей кропотливой работы за последнее время в подвал не таскали, а ждали меня, захламив коробками все коридоры. Поверьте, носить на полный желудок по лестницам тяжелые ящики с бумагами — это очень и очень сомнительное удовольствие. Впрочем, я особо не жаловался, поскольку возвращение к привычному ритму жизни было где-то даже приятным. Приключения с кладами, ведьмами и прочей фольклорной экзотикой — это бесспорно прекрасно. Но все же хочется иметь под ногами твердую реалистичную почву. А она тут, в моем архиве, где все осталось так же, как и всегда. Тихий арбатский дворик, лавочка, кусты, духота в помещениях и мои коллеги-бабульки, у которых темы для разговоров не кончаются никогда. Опять же, в переноске тяжести, как ни странно, есть и свои плюсы. Думается в этот момент хорошо. А мне ведь было о чем поразмыслить. Ой, было. Слишком уж много всякого разного в субботу вечером произошло. Да и после того тоже. Не могли такой день и такая ночь без них обойтись. И началось все с того, что в воскресенье утром мне позвонил господин Шлюнт. Причем, как положено по этикету, в выходной день в 9:01. Раньше вроде как неудобно, а позже, надо полагать, ему самому не хотелось.
«Доброе утро, Валерий!»
Голос антиквара был сух, как мартини категории экстра-драй. Тот, который не пить, а грызть надо. Отчего мне сразу захотелось ему нахамить. Почему? Потому что я вроде ему не сын, не племянник и вообще не родственник ни разу. Так откуда такие интонации взялись? Да, он мне помогает в делах, но не бесплатно же. Но не стал. Все-таки Карл Августович не молодой человек. А мне с детства хорошие манеры усиленно прививали, в том числе и на предмет того, что возраст надо уважать.
«Не разбудил?»
«Разбудили», — протяжно зевнув, ответил я. «И зря. Устал я вчера. Тяжелый день выдался».
«И крайне насыщенный, насколько мне известно».
«Было весело», — признал я. «Давненько не жил настолько полной жизнью».
«Наслышан, наслышан», — подтвердил
мой утренний собеседник.
«Новые впечатления, новые приключения, новые перспективы. Вам можно только позавидовать. Столь яркое событиями жизнь не каждому выпадает».
«Вы про Марфу?» — напрямую уточнил я, решив не ходить вокруг да около. «Ну да, она старушка непростая, есть такое, но повторю то же самое, что ей говорено. Я чту наш договор, поэтому вопросы расширения списка концессионеров проговаривайте без меня. Пожелаете взять ее в нашу дружную компанию, пожалуйста, но, разумеется, на тех же условиях, что и для остальных. Захотите дальше сидеть в песочнице узким кругом? Пусть будет так. Только меня в данные дрязги не вмешивайте, мне это нафиг не нужно. Я вообще, между прочим, завтра на работу выхожу. Потому все ваши тайны бургундского двора мне по боку. И без того времени не было, а теперь его совсем не станет.
Я совершенно не понимаю, зачем тебе это нужно.
Шлюнт снова сошел со мной на «ты», что говорило о понижении градуса страстей в разговоре.
Деньги? Вряд ли, как мне думается. Ты себя уже неплохо обеспечил. Один твой процент со вчерашнего вклада равен годовому бюджету небольшого городка где-нибудь в Поволжье, не так ли?
Наверное. Я подтянулся. Не могу об этом судить. И циферок того городка не знаю, и барыши еще не подфитывал.
Если желаешь, могу помочь,
— предложил Шлюнт.
Ты ведь монетами долю взял, верно? Посмотрю, оценю, может, и покупателя подыщу, если что интересное попадется. Подозреваю, что это, скорее всего, екатерининские пятерки и десятки. Но кто знает? Может, и петровские червонцы имеются, а на них всегда желающие найдутся. Не скажу, что это прямо вот раритет, но тем не менее. Недели три назад у меня петровская большая десятка 1712 года за 2 миллиона ушла, причем в довольно скверном сохране.
«Большая?» — заинтересовался. «В смысле?»
«Речь о размере головы Петра Алексеевича»,
— хихикнул в трубку старичок.
«Встречаются три разновидности червонцев. Градируются они по величине головы на реверсе. Большое изображение императора дороже других. Кто его знает, с чего он такую каверзу учудил? Очень уж непредсказуемый человек был. Да и вообще он клеймы менял чуть ли не каждый год и при этом чеканил неравное количество монет. Например, червонец 1716 года, где он в меховом плаще и с латиницей вместо русских букв. Очень большая редкость. Отчеканили золотых монет этим клеймом немного, вот и результат. Я уж молчу про червонец 1729 года с бантом. Это... Ладно, не стану тебя утомлять ненужной информацией. Ты подвози ко мне свой улов, поглядим, разберемся. Вот прямо сегодня и привози. Ну, для начала, разумеется, проводи прелестницу Стеллу, как и положено джентльмену, позавтракай. А после я тебя жду».
«Ну, выходит, не все вы знаете, Карл Августович, не все. Стеллы-то у меня здесь нет и не было. И не факт, что будет, потому что обиделась она на меня в этот раз очень сильно. Не как ведьма или напарница, пусть даже случайная, как женщина обиделась. А это очень серьезно. Вчера, когда мы уехали из Останкино, у меня адреналин в крови так и бурлил, требуя выхода. А дальше все просто. Дорожное покрытие хорошее, движок отменный. Руки легли на руль так, будто и не было нескольких последних лет. В результате я сам не заметил, как разогнался почти до 150 километров. Инстинкты на автомате сработали. Других обоснований у меня нет. Скорость всегда пьянит. Тем более, что трасса, на которую направляюсь неведомо куда, я в результате выскочил, в обе стороны практически пустовала, не считая вечных дальнобойщиков. И вот нога все сильнее вдавливает педаль газа в пол, а мое истинное «я», которое столько лет загонялось вглубь души, вдруг получает свободу. Еще бы Далмора глотнуть от души, и вот оно, счастье. Да какого черта? Машина, особенно тихая, не может ехать медленно. Не должна. Ей нужна скорость, как, впрочем, и мне. Этой ночью я мог умереть, но остался жив и имею право на маленький приз. Стелла с самого начала сидела молча и только знай зыркала на меня из-под накладных ресниц, да посверкивала двумя бриллиантиками, к ним приклеенными. Я вообще никогда ее такой не видел. Впрочем, в тот момент я особо на эту тему не задумывался. Голос она подала, когда автомобиль разогнался почти до 200 километров.
«Валера, сбавь!»
— попросила она.
«Не гони так!»
«Да ладно тебе!» — поморщился я недовольно. «Эта детка куда больше выжмет без проблем!»
«Она выжмет!»
— подтвердила ведьма.
«Но не надо этого делать! Пожалуйста! Я прошу тебя! Ночь, незнакомая дорога, это добром не кончится!»
«Да ты трусиха!» — рассмеялся я. «Кому-то следует проверить нервы. И потом, если уж ты села со мной в машину, то...» Сразу я не закончил, потому что понял, что нынешняя ситуация абсолютно зеркальна той, которая случилась. Которая случилась. И наш разговор повторяет то давнишний, почти дословно. А следом пришло понимание факта, что следом за разговором прошлое снова может стать днем сегодняшним. Короче, сбросил скорость, после прижался к обочине, вышел из машины и закурил. Кураж ушел, словно его и не было.
«Зря я все это затеял», — пробормотала Воронецкая, выбираясь из салона. «Не надо было тебя к матери тащить. Не надо. Ты прежний мне нравился больше, чем теперешний. Нет, бесило жутко, но я того Валеру хоть не боялась. Точно тебе говорю. Лучше бы мы в ресторан какой пошли гадов морских кушать и шампусик пить. Мама твоя прелесть, но тем не менее».
«Не люблю экзотические морепродукты», — ответил я, глубоко затягиваясь сигаретой. «Как-то раз траванулся ими сильно. Меня чуть наизнанку не вывернул. Даже скорую ребята вызывали. С тех пор всех этих морских ежей и трепангов видеть не могу. Треску жареную или селедочку с удовольствием наверну. А всех этих обитателей южных морей ешьте без меня».
«Поедем домой»,
— попросила ведьма тихо, прижавшись щекой к моей спине.
«Эта ночь кончится, и все вернется на свои места. Интриги, поиски предметов, я, ты, наверное».
«Наверное», — повторил я, выбрасывая сверкнувший ярким росчерком окурок в сторону. «Наверное. Садись за руль».
«Что?»
— удивилась девушка.
«Ты вроде уже успокоился. Или нет?»
Я показал ей свою руку, которая немного подрагивала. Да, внутри меня еще немного бушевал тот старый Валера Швецов, но полыхавшее в душе пламя потухло, и адреналиновые угли снова подернулись привычным пеплом. Все потихоньку начинало вставать на свои места.
«Да».
Стелла, похоже, тоже возвращалась к своему привычному образу. В ее голосе появились знакомые нотки.
«Прямо отходняк какой-то».
«Он и есть». Я сел на пассажирское сиденье и захлопнул за собой дверь.
«К тебе? Ко мне?»
— деловито уточнила Стелла, пристраиваясь за руль и натягивая на руки черные перчатки с обрезанными пальцами.
«Давай лучше ко мне. В холодильнике две бутылки хорошего шампанского стоят, и клубники полно».
«Ты к себе, я к себе», — холодно ответил я. «Ничего не изменилось, ведьма. Мы с тобой не друзья, мы партнеры, причем по неволе, а не половые. А еще раньше или позже мы с тобой непременно на узенькой дорожке столкнемся. Ты же понимаешь, что это неизбежно. Давай не будем усложнять друг другу выбор, который придется делать».
«Сволочь ты, Валера Швецов из Москвы!»
Неожиданно тонким голосом сообщила мне Воронецкая, и машина рванула с места в карьер со скоростью, не сильно отличавшейся от той, которую держал я, когда был за рулем. И уже очень скоро она тормознула у моего подъезда, с неженской силой метнула узелок с золотом, чуть не попав им мне в голову, и столь же стремительно укатила в ночь. «Вот и вся любовь», — сообщил я невесть кому. «И так бывает».
«Сам, небось, накосячил»,
— отозвался откуда-то со второго этажа девичий голос, а после там же мелькнул огонек сигареты.
«Знаю я вас таких, козлы, лишь бы нервы нам поднять».
«Не без этого», — согласился я с невидимой собеседницей. «Но, может, оно и к лучшему, что вот так. Всем спокойней жить будет». Ничего мне не сказала на это суровая соседка, только чинарик непотушенный чуть за шиворот не свалился. А вот антиквар, похоже, не знал, что Воронецкая у меня не ночевала. Что уехали мы из Останкино вместе, был в курсе, а про остальное нет. Кстати, интересно, у кого сквозит? У Ростокцева или у Марфы? Или у обоих по случаю от шлюнта в свите имеется? Карл Августович может, он такой.